Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Львы Флазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Недавняя дата, 20 января, день освобождения Новгорода от фашистской оккупации, всколыхнула много воспоминаний не только о тех январских событиях 44-го, но и вообще о положении города в годы Великой Отечественной, о судьбах разных людей, которые так или иначе с Новгородом военным пересеклись. Но оказывается, свои истории имеют не только люди, но и вещи. Сегодня история одной книги. В минувшем году на практике в Германии побывала студентка Института сельского хозяйства и природных ресурсов. Чем занималась, что увидела, как удалось поехать – все в интервью. Археологи подвели итоги прошедшего полевого сезона, участвовали в большой традиционной конференции и исследователи Новгородского университета. Но в этом выпуске не об их находках, а о коллеге, получившем не так давно высокое звание. И рубрика «О русском языке» рисует нам языковую картину января. А там выборы, атаки на школы, нашумевшие фильмы и грустные вести об Олимпиаде. Впрочем, не только это. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал университета из Великого Новгорода. Недавняя дата, 20 января, день освобождения Новгорода от фашистской оккупации, всколыхнула воспоминания не только о тех январских событиях 44-го, но и вообще о положении города в годы Великой Отечественной, о судьбах разных людей, которые так или иначе с Новгородом военным пересеклись. Но оказывается, свои истории имеют не только люди, но и вещи. Например, просто удивительный рассказ о приключениях одного из зданий из сектора редкой книги научной библиотеки Новгородского университета мы услышали от заведующей этим сектором Валентины Рукавишниковой. Но я скажу нашим радиослушателям, что мы находимся в Антонове, в гуманитарном институте, в старом корпусе, как раз в секторе редкой книги, и находимся здесь не случайно. Январь – дни освобождения Новгорода от фашистской оккупации, а мы, в общем-то, сегодня предлагаем вспомнить несколько иные времена. Это, во-первых, когда город был захвачен в августе 41-го, а потом неожиданно перенесемся еще и в 70-е годы 20 века. Почему мы все это сделаем? Потому что, наверное, в секторе редкой книги немало экземпляров, которые, в общем-то, достойны внимания, восхищения, перелистывания, чтения и так далее. Но о некоторых из этих книг очень интересная судьба. Прямо-таки, мне кажется, исключительная судьба. И вот перед нами с Валентиной Викторовной том. Расскажите сначала просто, что это за книга, какого года издания, что сюда входит.
Перед нами третий том из собрания сочинений Николая Александровича Добролюбова. Издание 1876 года.
Эта книга находилась, я так понимаю, в библиотеке еще учительского института Покровского.
Совершенно верно. И в библиотеке было, конечно, все четыре тома, но в 41-м году, когда Новгород был занят врагами, эта библиотека должна была быть эвакуирована. И часть книг действительно вывезли на машинах, вывозили книги в Вологду, но часть книг, видимо, не успели вывезти.
Вот я так даже посмотрела, библиотека была тогда очень богатая, и, по-моему, 38 тысяч книг.
Должно было быть вывезено 38 тысяч книг и несколько тысяч журналов, но, судя по тому, что обратно эвакуировано было только 10 тысяч книг, остальные книги каким-то образом были утрачены. То ли их действительно не успели вывести, то ли они пропали на дорогах войны, то ли еще по каким-то причинам, но библиотека сильно потеряла.
Вот 10 тысяч книг вернулось, а этот том ведь тоже вернулся, вот этот третий том Добролюбова, но вернулся, боже мой, не после войны, не реэвакуация это была, а вернулся он через несколько десятилетий после войны в 1974 году, и теперь вот эту историю нам тоже расскажите.
История совершенно удивительная. В декабре 1974 года в библиотеку, тогда еще был педагогический институт, пришла посылка из города Горького. Мы открываем посылку эту и очень были удивлены. Там была книга наша, книга довоенная. Тогда институт еще некоторое время носил название имени Михаила Николаевича Покровского.
И на ней даже штампик, по-моему, стоит.
Да, адрес был написан просто так. Город Новгород, педагогический институт имени Михаила Николаевича Покровского, библиотека. И книга до нас дошла. В этой посылке оказался третий том собрания сочинений Добролюбова. Нужно вам сказать, что в нашей библиотеке хранилось два первых тома из этого собрания сочинений. Четвертый том пропал, и вот появился третий том. Открываем и видим на форзаце шариковой ручкой написано «Справка». Эту книгу я подобрал на улице в городе Новгороде в августе 1941 года, числа не помню. Был ясный солнечный день, ветрено. То и дело налетали вражеские самолеты, бомбили жилые кварталы города. Ветер и взрывные волны перебрасывали книгу, перелистывали ее. Повстречавшись с ней, я решил ее защитить. Поднял и пронес потом до конца войны. С. Моисеев. Кроме этой книги, в посылке было еще письмо.
Вот оно в рамочке тоже передо мной стоит, да, вы храните его.
Если позволите, я его тоже прочитаю. Но напомним, что это был 1974 год, это еще была советская власть, и, естественно, письмо отражало то время. Возвращаю эту книгу, третий том сочинений Николая Александровича Добролюбова, вам по принадлежности. Тяжело расставаться с старым испытанным другом, и особенно тяжело на склоне лет. Но помни, что хорошая книга, как и верный друг, послужит людям, особенно молодым, стать знающими и активными проводниками демократических идей автора и непоколебимыми строителями коммунистического общества, расстаюсь обнадеженный с уважением старый солдат С. Моисеев, 25 декабря 1974 года.
А вы никак не пытались связаться тогда с автором? Не знаю.
Мы пытались, но, видимо, человек был уже одинокий, наследников не осталось, и по адресу, по обратному, который был указан, нам никто не ответил.
Но история на самом деле, правда, удивительная, а главное, что человек, солдат на фронтах 41-го года, тяжелейшие просто времена, носит с собой, возит с собой третий том Добролюбова.
Но я думаю, что это был не простой солдат. Скорее всего, он имел хорошее школьное образование, потому что это не случайный том Добролюбова, это критика на литературные сочинения того времени, пьесы Островского, Тургенева и других авторов. И вот эти все сочинения и эту критику до войны проходили в средней школе. Школьники сдавали экзамены, и они знали эти тексты. Наверное, все-таки не случайно молодой человек этот текст подобрал. Здесь еще один нюанс. Дело в том, что сам-то Добролюбов умер очень рано, ему было 23 года. То есть он был практически ровесником этому солдату. И его родина была Горький. То есть солдат подбирает книгу своего ровесника, своего земляка и знакомого по школе. Вот, наверное, недавно только экзамены сдал на эту тему. И, конечно, он вспоминает и родной дом, и свою школу, и судьбу этого автора. И как-то перекликается, наверное, с внутренними его ощущениями. Я думаю, что книгу подобрал не случайно он все-таки.
Кстати, в следующих наших выпусках мы продолжим вас знакомить с интересными экземплярами из сектора редкой книги и их историями. Студентка Института сельского хозяйства и природных ресурсов Любовь Лозовик в конце минувшего года вернулась с практики в Германии. В течение года она знакомилась с экологическим сельским хозяйством этой страны, работала на предприятии, специализирующемся на производстве растениеводческой и хлебопекарной продукции. Кроме того, практикантка из России посетила разные города Европы, побывала в известных музеях. Своими впечатлениями от поездки в Германию студентка 4-го курса специальности «Лесное дело» Любовь Лозовик поделилась с нашим корреспондентом Ольгой Осиповой.
Была я на практике ровно год, вернулась совсем недавно, 28 октября 2017 года. Проходила практику на биологическом предприятии «Диметр» в городе Штутгарт. предприятие «Диметр», оно больше частное, не такое большое, направленности сельскохозяйственной продукции и биологической пекарни, то есть без примеси всяких различных удобрений и препаратов. И хлебопекарная продукция, и овощи.
Сами этапы производства, в чем вам приходилось поучаствовать? Чем занимались вот конкретно вы? Чему вы там научились? Может быть, за этот год вам удалось, так сказать, постоять, может быть, на нескольких линиях, получить различные навыки?
Ну, производство хлеба, формирование теста, замешивание, закладка в печь и производство выращивания овощей различных, агрокультур, и посадка, и сбор, и полив. Собирали заказы мы еще очень часто, допустим, для дома престарелых, для детских садиков, абонентских ящиков у нас очень было много. То есть люди заказывают определенные продукты, и потом курьер их доставляет.
То есть вот такая система, люди ориентируются на экологически чистую продукцию.
Да.
Ну, вообще, вы вот заметили в Германии, как относятся к тому, что они едят, и вот они заказывают, вы говорите, конкретно здесь, конкретные продукты. Можно же пойти в супермаркет, все купить и не делать какой-то заказ дополнительный.
Да, они очень трепетно относятся к своему здоровью. По крайней мере, семья, в которой жила я, уделяла этому очень большое значение.
Ну тогда расскажите, где вы жили, как, собственно, вот ваши бытовые условия были обустроены за этот год?
Жила я в Штутгарте, как уже сказала раньше. Штутгарт, Плиннинген, Хальден, Гевайн, Айнс.
Так, это вот полное так. Название.
Да. Жили мы в коттедже. Мне были предоставлены две комнаты, кухня, ванная, туалет. Очень мне понравились условия жилищные. Спасибо им огромное. Что касается еды, завтрак и обед был с семьей, а на ужин я готовила сама.
Продукты, которые производили вот на предприятии, где вам удалось поработать, пробовали?
Да, конечно.
Сами как качество оценили?
Превосходно. Но на самом деле в России сельскохозяйственного опыта у меня не так много. Все, что у меня есть, это помощь бабушки с дедушкой в огороде. Проходила практику только в новгородском лесничестве по специальности. Удивило очень разнообразие салатов. Я как инженер лесного хозяйства будущий не знала всех вот этих сортов и всего различия, разнообразия. И вот это вот все попробовать и увидеть для меня было чем-то необычным.
Ну вот практика, насколько она была насыщенной, вам приходилось трудиться как полноценному работнику. Немцы, мы знаем, что они такие достаточно серьезные, ко всему так относятся скрупулезно. В работе это проявлялось, начальство строгое было.
Вообще полноценный рабочий день, 40 часов в неделю я должна была отработать. Ну, конечно, были праздники традиционные, выходной предоставлялся. И еженедельный выходной, суббота-воскресенье, всегда у меня было свободное время, я могла выезжать куда угодно, в любой город. После 5 всегда я была свободна вечером. Конечно, были некоторые иногда сезонные переработки, но их было не так много. Я не могу сказать, что у меня было строгое начальство, так как я у них была не первая практикантка. И, может быть, с какой-то стороны они относились ко мне лояльно, но все равно эту скрупулезность была очень видна. Со стороны.
Зарплату-то вам платили?
Платили зарплату, но считалось это все-таки больше как карманные деньги.
Вы единственная там были практиканткой или еще, может быть, из наших российских городов были какие-то студенты, может быть, из других стран Европы?
Да, летом приехала еще одна девочка, Мария Пастушкова, из города Орел на 4 месяца. И жила как раз она вот во второй комнате, которые были мне предоставлены изначально.
А вы изначально знали, что будете там целый год, или была речь о каких-то месяцах?
Вообще, изначально заключался договор на 6 месяцев, но я почему-то знала, что я поеду на год. Ну, то есть, какой-то настрой у меня был изначально, что я еду на год, поэтому вот был у меня академический отпуск взят.
А как так получилось? Вот вы сами говорите, сельскохозяйственного опыта у вас немного, да и по специальности вы инженер лесного хозяйства, а попали на сельскохозяйственное предприятие, то, что, может быть, и не совсем по вашему профилю.
Ну, к сожалению, предприятие по моему профилю не нашлось. Мне были предложены другие сферы, я согласилась, почему нет. Это также сельское хозяйство, в котором мне было интересно очень поработать и узнать что-то новое для себя.
Сама Германия, вы говорите, что были выходные, удалось что-то посмотреть, где-то побывать, познакомиться с традициями, обычаями страны.
Да, конечно. Завела много друзей, поездила по Германии. Конечно, северная часть Германии мне не удалось практически посмотреть, кроме Берлина. Удалось поездить маленько по странам, даже другим ближайшим. Я в полном восторге.
Ну, а ваше желание попасть туда на практику, как давно вы этого хотели, насколько был сложным отбор? Я знаю, к вам в институт приезжают даже фермеры, как раз-таки, которые будут вас принимать, и нужно пройти с ними какое-то собеседование.
На самом деле я прошла отбор не с первого раза, и знания языка у меня не было, потому что я не учила его ни в школе, ни в университете. Когда-то на втором курсе я узнала про эту практику, и мне захотелось попробовать, узнать, что это такое. Я попробовала, естественно, отбор я не прошла, потому что знаний языка у меня не было вообще. И так потихонечку, с каждым отбором, их было у меня 3-4.
Вы упорная студентка.
Да, с четвертого я отбора прошла.
Ну, язык пришлось изучать самостоятельно.
Да, вот на днях приезжал к нам немец-фермер, проводил отбор. Я на этом отборе тоже присутствовала. Посмотрим.
Студенты в этот раз проявили интерес? Много желающих?
Проявили интерес. 8 человек проходили отбор, и, если не ошибаюсь, 4 допущены были для следующего отбора.
Ну и как вот вы сами оцениваете, это практика? Больше какой-то такой опыт, путешествие или какая-то профессиональная ступенька вот в вашем образовании?
Я думаю, что и то, и другое. Ну, для меня, конечно, это не только сельскохозяйственный опыт, но и жизненный опыт.
Теперь вы вернулись, окунулись обратно в учебный процесс, я так понимаю, да? Сколько вам осталось до окончания вуза?
До июня месяца.
Получаете дипломы, ваши дальнейшие планы профессиональные, уже посмотрев, как работают предприятия вашего профиля за рубежом, может быть, уже и нет желания оставаться в Новгороде, в России, возможно.
Честно говоря, не могу сказать. Не могу сказать. Конечно, не хотелось бы уезжать куда-то далеко относительно Новгородской области и Великого Новгорода. Все-таки здесь и родители, и семья.
Это «Радиославия», выпуск радиожурнала «Университет». На минувшей неделе в Великом Новгороде традиционно проходила большая конференция археологов, которые подводили итоги минувшего полевого сезона. Участие в ней приняли и исследователи Новгородского университета. Напомним, что экспедиция вуза работает в Старой Руси с 1999 года. Кроме того, ведет спасательные археологические работы и разведки в Великом Новгороде и некоторых районах. 3650 находок было сделано прошедшим летом в Старой Руси, и подробности мы сообщим в следующих выпусках. А пока несколько о другом, но тоже связанном с археологией. В минувшем декабре звание «почетный профессор» НВГУ был удостоен член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук, многолетний исследователь Рюрикова городища Евгений Носов. В разговоре с нашим корреспондентом Екатериной Валовой он поделился началом своей исторической карьеры, связанной с гуманитарным институтом. Началась она в 70-е годы.
Новгородская археология, она обширна. То есть, с одной стороны, есть археология города, а есть археология новгородской земли, Приидмени и так далее. Ну и так получилось, что в Новгороде копают под руководством, скажем так, Московского университета, Московского института, музея. А областная археология была сосредоточена всегда именно в пединституте. Такое есть имя Сергея Николаевича Орлова, профессора. И вот памятники Новгородской области, вот всех этих районов, вот, исследовали, с одной стороны, краеведы из Боровичей, Ивановский, например, такой, Аксенов был здесь. И Сергей Николаевич Орлов в середине 50-х годов возглавил работы в Новгородской области. Да вот я пришел сюда аспирантом в начале 70-х годов и стал заниматься именно областью, памятниками на востоке Новгородской области, вокруг, при Ильмени. И многие годы копал здесь. И получилось так, что я шел по стопам Орлова. И многих студентов, которые, уезжая на каникулы, обследовали памятники, сообщали разную информацию о древностях. И я шел по этим стопам. И моя кандидатская и докторская диссертации были посвящены вот этим самым темам. И потом так получилось, что в конце 90-х годов мы вообще с Новгородским университетом, или, может быть, тогда еще пединститутом, не знаю, но не суть, выиграли совместный грант Союз Академии Наук и Высшей Школы. И была совместная экспедиция у нас. Копали мы поселение Прость Это древнейшее славянское поселение рядом с Пирынью, за Юрьевым монастырем, рядом с древнейшим капищем восточных славян, Пирынь. И здесь провели очень успешную работу, потому что именно здесь, в Пирыне, сейчас известно самое древнее славянское поселение в этой местности. Оно датируется 3/4 первого тысячелетия нашей эры. То есть много раньше Новгорода, и Новгорода еще не было.
Это награда, это какое-то подведение работы совместных итогов, или это все-таки как стимул для продолжения сотрудничества?
И то. Потому что после Орлова археологию в Новгородском университете возглавлял Борис Донатович Ершевский, с которым мы вместе вот и работали. Потом мой ученик отчасти, Владимир Яковлевич Конецкий, вот, известный здесь. Вот. Были в экспедициях его студенты. То есть это и сотрудничество совместное, и обсуждение совместное, и тема совместная. Вот. И так получилось, что действительно, ну и даже забавно, что я первый день, который я провел в Новгороде, я провел дома на квартире Орлова. Он меня встретил как профессор, я все-таки был аспирант, профессор, мы пошли в музей, а потом провели вечером, помню, 73-й год был, дома у Сергея Николаевича, я ночевал у него на квартире на проспекте Ленина, и вот он мне рассказывал про археологию, вот так все это началось. И, в общем-то, с другим поколением это продолжаются такие тесные наши работы.
Евгений Николаевич, ну все-таки сотрудничество с Новгородским университетом, да, как вы считаете, сейчас исторический факультет, он в чем нуждается? В специалистах, в бюджетном финансировании, потому что мы знаем, что мест очень мало. Как продвигать дальше? Ведь археология – это такая вечная наука.
Ну, она, с одной стороны, наука вечная, с другой стороны, наука актуальная. Потому что сейчас очень много ведется разного рода строительных работ. Надо спасать память и фиксировать. Нефтепроводы идут, газопроводы идут. Вот эти дороги. И через Новгородскую область то же самое. И это надо, за всем это надо следить. Чтобы следить, фиксировать, нужны грамотные специалисты. Но не надо забывать, что Новгород – это не только центр промышленности в определенной степени, истории какой-то. Новгород – это в какой-то степени должен быть и центром гуманитарной науки. Но, к сожалению, у нас в стране в целом гуманитарной науке уделяется гораздо меньшее внимание. И часто уделяется внимание социологии, изучению современных проблем. А в то же время мне представляется, что археология, она очень важна. И она престижна, и она определенный стимул. На территории области сейчас есть такие памятники, уникальные во всей Европе. Под Любытино, и самый длинный в Европе курган, 155 метров. Это вообще уникальное сооружение. Курган длиной 155 метров. Такого нет. В Батевском районе, Передольский погост, Шумгора. Это одна из высочайших сопок, погребальных памятников вообще Европы в целом. Понимаете? То есть это очень уникальные объекты, которые здесь есть. Кроме самого Новгорода и там городища.
Но вы говорите, что нужно уделять хорошее внимание археологии, но без денег, без материального стимула не пойдет молодежь у нас в археологи.
В жизни все-таки разное бывает. Да, действительно, сейчас вот меньше там парней идет на археологию, потому что нужно зарабатывать, нужны больше заработки. А в то же время девчат довольно много. Если нормальные семьи, то это не такая плохая специальность. Быть музейным работником, заниматься коллекциями, следить за всем, за охраной, за учетом памятников. Так что, ну, то, что касается обеспечения, значит, материальным, ну, конечно. Но это же проблема не только археологии, это проблема наших библиотек, учреждений культуры, медицины даже в определенной степени, если она не платная. То есть это проблема социальной нашей структуры, части нашего общества, бюджетной части нашего общества. Я надеюсь, что все-таки внимания будет больше. И потом, я бы так сказал, что у нас есть богатые люди, богатые компании, богатые меценаты, которые вполне могут вкладывать определенные деньги в преобразование памятника.
Сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Пока мы подводили итоги ушедшего года, прошел январь, и нам уже нужно выяснить, каков языковой пейзаж января. Ну, о чем говорят и пишут в январе? Конечно же, в первую очередь о праздниках, о том, что по телевизору показывают, да? Потом наступает крещение незаметно, о том, кто куда где окунулся и кто, значит, как при этом опубликовался, да. Ну, а после праздников сразу заговорили о выборах президента, о кандидатах. Ну, вот о Грудинине, уже висят его портреты даже в нашем городе, да, сначала о совхозе, потом об иностранных счетах в Австрии. В общем, тупик имени Грудинина, намекает московский комсомолец. Ну, в общем, посмотрим. Хотя там очень много претендентов, но пока говорят о Грудинине, о Собчак, ну, естественно, о главном претенденте. Но в середине месяца в эти обычные разговоры и новости ворвались такие жуткие сочетания, как резня в школе вообще. Просто три подряд события. Сначала в Перми, потом в Челябинске, Улан-Удэ. Вообще, что это, почему, как вообще это предотвратить, это, конечно, обсуждали. Но не на центральных каналах, где картина, как замечают многие, становится все более и более благостной. Вот. Хотя это как не обсуждай, но, в общем, менее страшно от этого не становится. Прошел Гайдаровский форум, о котором тоже говорили не очень много, да? Там собирается экономический бумонт, и там обычно бывали острые дискуссии, но не сейчас. На этот раз он был, как писали журналисты, менее информативным, чем съезды КПСС. Медведев говорил о блокчейне, ну, о киберугрозах, еще произнес новые слова. Это «хай-хьюм», что означает «высокие гуманитарные технологии». Гуманитарные, понимаете, да. Из выступления на нем нашего губернатора мы узнали, что у нас уже цифровая экономика и налаженная медицина. Но хорошо, конечно, еще бы нам в этом убедиться, посмотреть и почувствовать. Внезапно разгорелись дискуссии о браке. Что такое гражданский брак? Ну, кстати, хочу напомнить, что у нас мы все так или иначе состоим в гражданском браке. Потому что вообще выражение «гражданский брак» относится, ну, по крайней мере, к XIX веку, и означает «не церковный». И когда у нас сегодня говорят о гражданском браке как о незарегистрированном, я всегда умиляюсь, потому что у нас у всех нецерковные гражданские браки. Так вот, речь шла о том, чтобы, значит, ввести такое понятие, как «фактический брак», который бы заменил не очень симпатичное слово «сожительство», да? И опять очень разные обсуждения, даже такие веселые, и что это в интересах женщин или еще кого-то. И мне понравился очень заголовок в той же газете: «Дума граждан браком кроет». В общем, браком, мраком, примерно так. Ну, во что это выльется, неизвестно. Потому что возникает вопрос, а как это установить там 5 лет, 2 года, в общем, и так далее. Но лучше, конечно, не разводиться и не нарушать любой из существующих браков. Олимпиада. Олимпиада все горше и горше просто вообще звучит, в отличие от предыдущих олимпиад. Новые отстранения обсуждались без объяснения причин. За кого болеть, задаются вопросом журналисты. Активно обсуждают фильмы в январе. Ну, во-первых, фильм «Движение вверх», духоподъемный спортивный фильм, как его уже обозначили, собравший рекордные сборы в 2,5 миллиарда рублей и очень воодушевляющих одних, как-то разочаровывающих других. Ну, в частности, как-то для драматизма там добавлена, значит, такая информация, что у всех спортсменов, баскетболистов что-то обязательно болит. И оказывается, что это просто собрание каких-то больных пенсионеров. Ну, ничего, бывает так. А также, если не все здоровы и веселы, никакого драматизма, да. Обсуждают еще и фильм, трогательный такой детский фильм, британский, «Приключения Паддингтона 2. Паддингтон такой мишка, который вообще очень симпатичный, появляется, не знаю, в Лондоне, там приключения. И все его уже любили. А вот теперь, значит, продолжение сняли и нам предложено. Но, согласно письму некоторых российских кинематографистов, его премьеру перенесли. И это вызвало, конечно, большое удивление по письму трудящихся. Как-то это нам кое-что напоминает. В общем, как объявляют, что это борьба с Голливудом, но это не голливудский фильм. Даже провели флешмоб под названием «Мишка не виноват». Он действительно ни в чем не виноват, и дети с семьями собирались на него пойти. И третий фильм, который обсуждают, продолжают еще, это «Смерть Сталина». Тоже, кстати, британский фильм, который сначала допустили к прокату, а потом отозвали, потому что нам никак нельзя смотреть такой вот непочтительный фильм. Мне очень понравилось всех этих обсуждений, много очень обсуждений было. А не запретить ли нам Ивана Васильевича, который меняет профессию? Кстати, я вспомнила, что когда первый раз я видела, подумала, боже мой, какие шутки, все-таки это жуткая фигура такая. Но ничего, мы его полюбили и можем шутить. А вот по поводу Сталина шутить, как выясняется, нельзя. А там, в этих всех спорах, внезапно подошел Татьянин день, Как написала Фонтанка, вот тебе бабушка и Татьянин день. Да. Я хочу немножко рассказать об истории этого, потому что мне удалось прочитать статью в журнале «Медиа-альманах», очень хорошую, про эту историю этого праздника. В общем, праздник, как мы все помним, двойной. Церковный, день памяти великомученицы Татьяны, римлянки, не отступившей от христовой веры, невзирая на муки, которым ее подвергали, там страшные, в том числе ее бросили ко льву, а лев ее не съел. Вот. Ну, это все происходило в 226 году, очень давно, да? А в России этот праздник как-то соединился с именем Московского университета, с Московским университетом. Хорошо известно почему. Указ об учреждении университета подписан императрицей Елизаветой Петровной именно 12 января 1755 года, а по новому стилю, вот это мне очень интересно, 25-го. Ну, хорошо. Но отнюдь не сразу это стало праздником. О том, как это произошло, вот, значит, нам рассказал Григорий Пруцков в этом «Медиа-альманахе», проследив за публикациями в газете «Московские ведомости», которые являлись газетой Московского университета и стали выходить на следующий год после его основания. Вот он пишет, что в первые годы праздновался не 25 января, ну, не Татьянин день, а 1 июля, день начала занятий в университете. Мы заканчиваем, и тогда только начали, да? Так было отмечено даже 50-летие университета. А вот в 1791 году был освящен храм, значит, святой мученицы Татьяны, отмечу, что он и сейчас так функционирует в том же месте, правда, с перерывом, естественно, на годы советской власти, когда там был ДК, Дом культуры МГУ, и мы туда ходили смотреть смотры художественной самодеятельности или какие-то фильмы. Ну, казалось бы, открытие храма могло создать основу для праздника, но нет. Впервые это празднование произошло в 1827 году. В общем, когда университету было уже 75 лет. Хочу вам прочитать новость саму, как это произошло, да, вот как тогда писали новости, да. Смотрите, значит, Императорский Московский университет 12 января, день основания своего, праздновал благоговейным принесением в университетской церкви молитв подателю всех благ. Ну, дальше я пропускаю перечисление, кто был. По пропитии певчими духовного концерта, приличному сему торжеству, профессор Рейс в латинской речи изложил должности подданных к своему монарху, а профессор Снегирев произнес русскую речь, основанную на наречении государя-императора Николая I. В Московском университете воспитываемые юноши должны быть истинно русскими. Профессор Мерзляков прошел стихотворение Ломоносов и Шувалов, возбудившие живейшее участие и восторг всего собрания. Вот так писали новости, да? В XIX веке, не так давно. Ну вот, а постановление университетского начальства, чтобы годичное торжественное собрание происходило в этот важный для университета день и его храмовый праздник, опубликовано в 1851 году. Ну, окончательно этот праздник закрепился в столетии университета, и это уже сохраняется до сих пор, опять же, с перерывом на советские годы, когда мы знать не знали в Московском университете, что есть такой праздник и так далее. Ну, в общем, интересная такая информация, как долго складываются традиции, а нам-то хочется, чтобы все раз в один момент. Ну, если говорить о литературных датах, то на этот месяц пришлось 135-летие Алексея Николаевича Толстого, романы которого «Хождение по мукам», «Петр I». Вот наше поколение хорошо знало, может быть, даже не по книгам, но по фильмам, которые мы очень любили и все смотрели. Но «Гиперболоид инженера Гарина», «Элиту» читали все, потому что фантастики тогда было немного, а в юности это очень увлекательное чтение. А вот уж сказку «Золотой ключик», написанную, кстати, в 1936 году после инфаркта. Тут он сделал такой перерыв вот в этой трилогии, в работе над трилогией, и сделал такую сказку, в основе которой лежит сказка Карла Коллоди «Пиноккио». Я пыталась, потом ее издали в 90-е годы, я пыталась ее читать. Абсолютно в ней нет вот этой прелести, так сказать, авантюрности, интересных этих характеров. Все-таки для нас этот герой от Толстого, да, вот о том, насколько популярна была эта книжка, говорят такие факты. Ее издавали 182 раза. И переиздавали. Но я думаю, это будет делать дальше, потому что новые-новые читатели подрастают. И в этом же месяце исполнилось 80 лет Владимиру Высоцкому. Ну, исполнилось бы, да. Отмечалось, конечно, это более массово. Тут были живые воспоминания, телевизионные программы, кинокадры. потому что еще для многих это современник и народный любимец. Вот таким разным, почти как всегда, был языковой пейзаж января 2018 года.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 29 января, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Ванчусан. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго.